Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично. И, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Твои способности и возможности Твоего Духа помогают нам сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим Тебя Духом Твоим, помоги нам в познании истины. Ибо воля Твоя, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы открываемся, Отец, для этого. Мы выбираем Твою истину. И мы просим Тебя Духом Твоим, помоги нам ее познавать. Мы с благодарением принимаем, что Дух Твой, Дух истины, будет наставлять нас на всякую истину. Мы принимаем с благодарением, что Духом истины мы будем научены всему. Мы принимаем с благодарением, что воля Твоя, благая, угодная и совершенная, будет открываться нам Духом Твоим. И душевно слепые прямо сейчас будут получать свое прозрение. Измученные прямо сейчас будут отпускаться на свободу. Мы принимаем, что Духом истины будет сокрушаться всякое влияние тьмы, и да уходит всякая тьма. И помазанием Духа премудрости, Духом откровения будет сокрушаться всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ум каждого слушающего во имя Господа Иисуса. Отец, мы принимаем помазание. Мы принимаем действие Духа истины. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. И мы благодарим Тебя за то, что истина Твоя открывается нам, как детям Твоим. Мы благодарны Тебе за то, что Ты от нас ничего не скрываешь, но помогаешь каждому из нас сверхъестественно через откровение от Святого Духа получать исцеление своей души, наставление души и прозрение души во истине, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа. Да будем мы исцелены в душе своей полностью во имя Иисуса. И мы принимаем, Отец, мы благодарны Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Благодарны Тебе за то, что откровение уже прямо сейчас наполняет нашу душу, исцеляет нашу душу, высвобождает нашу душу от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И я прошу также, помаши меня, Отец, служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать в этой теме, было донесено в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю с благодарением и благодарю Тебя за то, что это послание не оставит слушающих его прежними. Во имя Иисуса. Аминь. И я прочитаю базовый наш стих, в целом, который раскрывает волю Божию. И сразу хочу отметить, что если на что-то есть воля Божия, значит, на это уже есть обеспечение его достижения. То есть Бог никогда не озвучивает свою волю, прежде не обеспечив ее достижение. А учитывая, что та воля Божия, которую будут читать, она общая, это говорит о том, что вы уже обеспечены достигать это. Когда я говорю об обеспечении, я бы не хотел, чтобы вы его рассматривали снаружи. Обеспечение, о котором говорю я, это есть сам Дух Божий в вашем духе. Писание говорит, что в нем вы обогатились всем. Писание говорит, что в нем обитает вся полнота. В целом, Дух Божий, который в вас, это и есть обеспечение вас. Причем всем потребным, как для жизни, даже в этом бесславном мире, так и для благочестия. В целом, для реализации его воли, которая является благочестием для вас. Читаю волю Божию, которая уже реализуется и во многом доступна вам. Итак, 1 Тимофея 2:24 сказано, который Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Я бы еще хочу, вот у меня есть побуждение, такой момент отметить. В христианских кругах очень часто присутствует, давайте отмечу что, присутствует высказывания, которые идут вразрез с волей Божией. Послушайте меня внимательно. Каждый рожденный свыше даст ответ за каждое праздно сказанное слово. А праздно – это значит идущее вразрез с волей Божьей. Если воля Божия обозначает что-то, рожденные свыше, включая мозги, делая какой-то анализ, говорят, что это невозможно, или этого не будет, или будет что-то по-другому, это говорит о том, что они выступают против воли Божьей. Неосознанно, я согласен, но тем не менее выступают. На что я сейчас сделал ударение? Бог хочет, чтобы все спаслись. Пожалуйста, никогда не позвольте ни себе, ни рядышком стоящим с вами сказать, ну, не все же спасутся, вы же понимаете. Это не ваше уже дело. Бог хочет, чтобы все спаслись. Согласитесь с вашим отцом. Не включайте, пожалуйста, мозги, возможно ли такое. Он хочет, чтобы все спаслись. Скажите, я соглашаюсь с тобой, отец, что все спасутся. И если кто-то говорит, Варад, ну, вы знаете, что ж, не все ж спасутся, вы скажете, стоп. А я соглашаюсь с волей Божией, что все спасутся. Ну, без ну. Вот я с ним согласен, а со всеми остальными не согласен. Я понимаю, возможно, это немножко жестко выглядит. Но мы дети Божьи. И мы должны занимать все-таки сторону нашего Отца. Это, знаете, когда создается семья, правильно, когда каждый член семьи занимает сторону члена семьи. То есть муж занимает сторону жены, а жена занимает сторону мужа. Это правильно. Потому Писание говорит, что когда создается семья, да отделится каждый от своих родственников. Это правильно. И печально, когда дети Божьи рождаются свыше, наполняются Богом, а потом говорят, вы знаете, не все спасутся. Подождите, вы чью сторону занимаете? Вы чью сторону занимаете? Если воля Отца, чтобы все спаслись, а вы говорите, не все спасутся. И следующее утверждение или благоволение Отца и достигли познания истины. Именно с этой части мы работаем. Что именно мы обозначаем в этом части? Мы не сколько сам процесс познания, хотя, возможно, какие-то детали мы затронем, сколько мы рассматриваем саму истину, потому что познавать что-то, что вы не знаете, что это, очень сложно. Особенно, если вы этого не видите. Это еще дополнительные трудности. Но, тем не менее, Бог открыл своим детям не всю истину, но открыл определенную истину и представил ее в записанной форме в Завете. Та истина, которая уже открыта здесь, в Библии, ее уже достаточно для того, чтобы войти в жизнь вечную. Одна из особенностей мудрости земной, что она всегда обращает взоры верующих на край земли, то есть за Библию. И верующие начинают изучать еще что-то там. То есть фактически они пускаются вот это путешествие, которое уносит их куда-то дальше. Послушайте, здесь уже достаточно. Как-то меня один брат спросил, брат Олег, а почему вы, как вы считаете, почему в Библии нету еще там ряда книг, которых там записаны в других формах Библии? Я сильно не вникал в этот вопрос, но мне пришло вот по духу такой ответ. Если Дух Божий посчитал эти книги необязательными в Библии, значит они необязательны. Знаете, в своем духе я имею свидетельство, что вообще Библии бы хватило одной книги. Нового Завета. Достаточно было бы. Достаточно для того, чтобы было то, что необходимо для того, чтобы войти в жизнь вечную. Но Отец хочет, чтобы мы знали определенную глубину Его. Поэтому Он оставил еще Ветхий Завет. Оставил... Я верю не для того, чтобы создавать вокруг книги Ветхого Завета столько дискуссий и споров, сколько на сегодняшний день существует. Дискуссии и споров, которые ведут к разделениям, к разногласиям, к спорам. Послушайте, он не оставил эту книгу для того, чтобы это возникало. Он оставил эту книгу, чтобы знакомились с ним, а не пытались друг другу доказать, что правильно, а что неправильно. И как ни печально признать, но в книгах Ветхого Завета больше изучают ветхозаветные образы. Изучают Иова, а не Бога, говорящего с Иовом. Изучают Моисея, а не Бога, ведущего Моисея. изучают Давида, а не Бога, который в завете с Давидом. Изучают людей, но не изучают Бога. Поэтому неудивительно, почему возникают споры. Потому что объект изучения остается в стороне. А второстепенные изучаемы. Потому споры рождаются. Потому что истина как раз помогает решать споры. А все, что вне истины, их создает. Поэтому я верю, что все, что здесь записано, этого достаточно. Этого достаточно. Другое дело, что даже это пытаются как-то представить по-разному. Поэтому истина и ее особенность состоит в том, что она не создает платформу для споров. Она как раз помогает каждому рожденному свыше избегать споров. Давайте я объясню это немножко в другой форме. Допустим, встретились два электрика. У них будет идти разговор вокруг закона электричества. Как вы думаете, они будут спорить между собой? Нет, потому что это закон. А вот если они начнут тему вокруг борща, а у каждого жена готовит его по-своему, вот здесь возможен спор. Объясняю почему. Потому что борщ, он не подвергнут какому-то закону по своим ингредиентам. Я, допустим, знаю несколько видов борщов, но самый вкусный это моей жены, конечно. Чтобы вы сразу понимали, только таким образом. Но я знаю другие борщи. Но я не утверждаю, что борщ моей жены истинный. Нет. Потому что в отношении борща нет истины. Другое дело, что есть какие-то ингредиенты, которые назвали настоящее блюдо борщ. Отсутствие этих ингредиентов не лишает этого блюда названия борщ. Другое дело, ну кто-то может сказать, а мне нравится вот такой борщ. Все. Но все, что касается законов, они всегда имеют один и тот же порядок и одно и то же количество составляющих. И порядок их соединения. И всегда один и тот же конечный результат. Вот истина, она как раз является тем, что утверждает все законы. Истина как раз является составляющей всех законов. И если мы говорим слово «теория», а слово «теория» – это еще что-то недоказанное и до конца не исследовано, то это предположительно что-то, что еще подвержит изучению. Законы – это то, что уже доказано и доказывает само себя. Поэтому в свое время Библия была названа «закон Божий», делая очень твердое утверждение. Очень твердое утверждение. Поэтому само изучение истины, это не попытка, знаете, стать умнее. Мы ни в коем случае таким не занимаемся. Это как раз изучение или познание того, от кого, по сути дела, зависит ваш духовный рост. Давайте я очень важную деталь отмечу. Ваше познание истины не будет познанием во всей истине. Это важный момент, который вы должны усвоить для себя. Если вы позволите Духу истины вести вас в познание истины, то вы очень скоро заметите, что Дух истины не ведет вас в познание всей истины. А в некоторых вопросах ту истину, которую вам хотел опознавать, он не будет направлять вас в фокус внимания туда. Возникает вопрос. Брат Олег, подождите, познание истины. В чем фокус Духа Святого? Куда Он будет меня вести в этом познании? Дух истины будет вести вас в познание истины, которое относится непосредственно к вашему послушанию в отношении Бога. Потому что то, что для вас истинно, во многом определено Его ожиданием от вас или вашей миссией, которую Он определил для вас. Есть общая истина для всех. А есть индивидуальная истина, которая относится непосредственно к вашей миссии. И Дух истины будет вести вас, как раз вас, в познании истины. Вы скажете, брат Олег, а как же записанная истина? А записанная истина будет использована Духом истины, чтобы помочь вам иметь четкое и ясное представление в отношении истины, которая вложена Духом Святым в ваш дух. То есть фактически это то, что поможет вам в познании истины. Это то, что поможет вам в познании истины. Так как если бы не то, что здесь записано, импровизация вашего ума могла бы довести до такого у вас состояния, что все, что вы могли бы сделать, это поехать в какие-то горы в Тибет. То есть фантазия сразу разыгралась так, что вы бы не остановились. Поэтому есть записанная истина, которую использует Дух истины для того, чтобы вести в познание истины, которая Духом Божьим вложена в ваш дух. А истина, которая Духом Божьим вложена в ваш дух, это есть выражение Бога через вас. Выражение Бога через вас. Это не просто набор знаний, это не просто что-то неодушевленное и неодуховленное. Само познание истины – это познание Бога, проявляющего через вас в том, к чему вы призваны. Или в том, кто вы есть. Фактически, когда вы позволяете Богу действовать через вас, Он всегда действует в соответствии с тем, кто вы есть. Или вашей миссией. А когда вы видите проявление этой миссии, или того, кто вы есть, вы познаете Бога, который в вас есть. То есть абсолютно замкнутый процесс, в который вмешаться никто не может. И если вы усвоите эту истину, то послушайте, само познание Бога у вас никогда не будет рассеивающегося характера. Потому что дьявол, он делает все, чтобы рассеивать ваш фокус. Чтобы вы изучали где-то Бога. Поехали, надо найти дедушку Васю. Потому что дедушка Вася знает что-то о Боге, чего никто не знает. Дедушка Вася, Послушайте, слава Богу, конечно, за дедушку Васю. Мы его очень любим и ценим. Да послушайте, Бог в вас, да. Но он что, партизан? Он что, будет скрывать от вас самого себя? Так что это за папа тогда? Это уже отчим. Если он назвался папой, то подождите, он первый, кто заинтересован, чтобы вы, как его сын или дочь, знали его. Иначе в чем будет проявляться подражание отцу? Поверьте, то, что я сейчас говорю, я не говорю от себя. Я вам передаю то, что идет как непосредственно важная составляющая из духа по этой теме. Хорошо, давайте отметим некоторые основные моменты по нашим прошлым встречам. Я возьму с самой первой встречи некоторые основные моменты. В первой встрече мы отметили, что источником истины является Бог и никто другой. Тоже вроде бы как бы, она не является, эти знания не являются новыми. Но тем не менее, иногда общаясь с верующим, я понимаю, что это нужно снова и снова утверждаться. Источником истины является Бог. Слушайте, источником истины является Бог. Конечно, тут сразу начинают люди говорить, вы же понимаете, Бога никто не видел. Да, Бога никто не видел, потому Бог явился во плоти, чтобы больше никто не сказал этого. Следующее, что я отмечу, что все, что собой представляет Бог, как источник истины, представляет собой истину. То есть изучать истину вне Бога невозможно, а изучать Бога вне истины тоже невозможно. То есть истина открывает Бога, Бог открывает истину. Поэтому само изучение истины всегда, всегда представляется кем-то и в ком-то. Следующее, что я отмечу, что источник истины – Бог. Только Он открывает истину такая, как она есть. Тоже очень важная деталь. Я бы не рекомендовал вам в этом вопросе импровизировать или пробовать. Потому что все, что связано с импровизацией такого характера, это разрушительный процесс. Это все равно, что вы пытаетесь импровизировать в вопросе изучения закона электричества. Летальный исход неизбежен. Следующий момент тезис отмечу, что истина для физического мира и живущих в нем состоит из спланированного и утвержденного Богом прежде создания мира. Мы тоже уделили этому внимание, и я отметил еще в той встрече, что это была вторая встреча, что мы говорили, что мы не рассматриваем всю истину, и все ее возможные направления. Мы в основном говорим об истине, которая связана с естественным физическим миром и все, что ее наполняет. То есть мы немножко сузили как бы спектр самого познания истины, потому что ну, как бы все остальное это будет много, а нам нужно увидеть то, что нам нужно увидеть в свете этого послания. Поэтому мы сузили и сделали как бы определение, что мы рассматриваем истину, которая относится к естественному физическому миру и то, что ее наполняет. Потом, начиная с третьей встречи, мы начали рассматривать особенности истины. Особенности, я бы сказал так, это то, что обозначает определенные качества, помогающие что-то обозначить. Истина это или не истина, или не относится к истине. И мы с вами взяли стих из Писания, это Экклезиаста 3 глава 14 стих. Там мудрость Божия через царя Соломона сказала: «Познал я, что все, что делает Бог, а мы знаем, что является Бог, является источником истины, и все, что Он делает, это есть истина, ничего кроме истины. Познал я, что все, что делает Бог, и там дальше идут три качества того, что Он делает. Пребывает вовек, к этому нечего добавить, прибавить, и от этого нечего убавить». То есть фактически это три те качества, которые Духом Божьим открыты. Конечно, это не все качества, но их достаточно для того, чтобы иметь какие-то уже для себя ориентиры. К этому нечего прибавить, нечего убавить, и это пребывает вовек. То есть мы взяли эти три качества. В нашем изучении я также постарался донести до вас, что само познание истины для вас всегда будет идти в этих трех составляющих качествах. Потому что есть истины вы. Но это истины вы не в вашем уме. Истины вы не в вашем уме. В вашем уме есть знание о вас, исходя из того количества лет, сколько вы прожили, и того, что вы делали или не делали. Это больше, знаете, как архив. Что же касается истины в отношении вас, или в отношении вас к тому, к чему нечего прибавить, нечего убавить, пребывает вовек. Это находится только в вашем духе. Потому Писание говорит, что Дух истины наставит вас на всякую истину в отношении вас и возвестит вам истину или будущее для вас. То есть миссия Духа Святого в вас – помочь вам не устраивать со своей жизнью эксперимент. Да, это нелегкий труд, но это бремя или ноша, это возложено именно на Дух истины. Именно миссия Духа Святого – помочь вам убрать из своей жизни всякий эксперимент и не жить методом пробы и ошибок. Для вашего ума это вызов, потому что ум, он любит куда-то вникать в то, что ему бесполезно. Опять-таки, он это любит не потому, что он такой плохой, потому что изначально все было по-другому. Мудрость земная рассеивает фокус от истины на все, что угодно. Поэтому мы отметили три особенности. Рассмотрели уже две из них. Мы рассмотрели особенность первую, что истина пребывает вовек. И мы очень важный момент обозначили, что именно вот это качество истины рассматривается фактически как основание для входа в вечную жизнь. Потому что то, что пребывает вовек, если вы в этом живете, в том, что пребывает вовек, то фактически вы подводите себя к тому, что вы будете пребывать вовек. Потому что если истина пребывает вовек, а вы стремитесь быть истинным, то вы стремитесь пребывать вовек. И следующая особенность, вторая особенность, которую мы рассмотрели, к истине нечего прибавить. Тоже удивительная особенность, которая помогает, в общем-то, устранить в своей жизни любое, знаете, неуверенное или нетвердое состояние. Иногда рожденные свыше говорят: брат Олег, знаете, я вот недостаточно еще уверен, ну, мне кажется, ну, что-то здесь вот, ну, а... То есть человек... колеблется. Я называю это как качели раскачивать. Послушайте, Писание говорит, твердого духом он хранит в совершенном мире. Другой стих Писания говорит, что он копал, копал, углубился и положил основание на камне. Если вы еще не стоите на твердом основании, я бы не рекомендовал вам делать каких-то серьезных планов. Он копал, углубился и положил основание на камне. Если вы еще не получили откровение об истине и не начали истину рассматривать как единственное основание для вообще каких-либо своих планов, я бы не рекомендовал вам строить серьезных планов, так как для вас это очень дорого будет обходиться. чаще всего разочарование, послушайте, это не лучший способ учиться. Вы скажете, брат Олег, как мне взаимодействовать с истиной? Через дух истины. Дух истины дан вам, чтобы вы не устраивали экспериментов. Дух истины дан вам, чтобы открывать вам истину. Но когда вы приходите к духу истины и навязываете ему свое благоволение, свою волю, то послушайте, в чем ему вас наставлять? Писание говорит, открывайте свои желания, а не навязывайте свои желания. Если вы приходите перед духом истины, то откройте ему свое желание, но не навязывайте. А открывая ему свое желание, оставьте, пожалуйста, за ним первое и последнее слово в отношении того, все-таки чему надо быть. И когда вы открываете свои желания перед духом истины, дух истины будет вносить изменения, корректировки, поправки. Но все, что получится в результате, оно станет истинным. Или воля Божья для вас. А если чего просите по воле Его? Ну, слушайте, это же намного, наверное, лучше. Конечно, намного лучше. Потому что это точно наверняка. Сегодня мы будем рассматривать с вами третью особенность истины, которая также представлена в Экклезиаста 3 глава 14 стих. Еще раз прочитаю этот стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, тому нечего прибавить и от того нечего убавить». Вот именно это качество истины или ее особенности мы сейчас с вами рассмотрим. От истины нечего убавить. Тоже интересная сама по себе особенность истины. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые сформируют у нас, что это за особенность истины. Нечего убавить. Давайте представим себе такой пример. Допустим, у человека есть лишний вес. Сам по себе этот лишний вес как-то ограничивает его способность к какому-то активного образа жизни, а возможно в определенных случаях в целом ограничивает его способности жизни. Этот лишний вес мешает ему. С другой стороны, у человека, может быть, нет лишнего веса, но по специфике каких-то требований он начинает сам себе устанавливать, какой у него лишний вес. Именно это очень часто делают модели, что приводит и к такой болезни, как в данном случае она называется анорексия. Анорексия. Подождите, они сами решают себе, какой у них лишний вес или какой не лишний. В одном случае лишний вес мешает жизнедеятельности, в другом случае они сами решают, что у них лишнее, и это приводит к болезни. Также у человека могут быть в уме абсолютно бесполезные для него знания. Они не отвлекают его от сути того, что для него жизненно важно. А с другой стороны, человек сам для себя может принять решение, какие для него знания важны. И начинает нахвататься тех знаний, которые еще усложнят его жизнь. Также у человека в квартире может быть лишняя мебель, которая умножает суету. А с другой стороны, у человека может быть дома не хватает какой-то мебели, но он считает, что она ему не надо. Почему я так сказал? Потому что человек сам по себе никогда не может принять для себя истинное решение, что у него действительно лишнее. Объясню вам почему. Давайте мы прочитаем с вами, что сказано в Экклезиастах, духом мудрости Божией через царя Соломона. Экклезиаста 6 глава 11 и 12 стих. Там мудрость Божия задает такой вопрос людям. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Такой вопрос. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни? Во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Кто знает, что для человека лучше? Возникает вопрос, кто действительно знает? Только Творец. Поэтому никто не может определить, что у него лишнее. Вы в своем уме не можете дать оценку, что у вас в действительности лишнее. Мы с вами рассматриваем сейчас то, что от истины нечего убавить. Вы не можете дать оценку, что вам нужно убавить в своей жизни. Тем более вы не можете, чтобы кто-то навязывал вам, что вам нужно убавить. Моисей, которого евреи считали недостойным Богом, Богом был поставлен вести свой народ. Хотя евреев потом, впоследствии, очень часто пытались его исправить. Пытались его изменять. Пытались навязывать ему что-то. Савл, он же апостол Павел, служил язычником, так как иудеи постоянно рассматривали его как недостойным нести Евангелие Бога. И опять-таки даже пытались его исправить, что-то убавить. Мужья стремятся переделать жен. Жены стремятся переделывать мужей. Родители стремятся переделывать детей. Руководители стремятся переделывать подчиненных. Рожденные свыше пытаются изменять свой характер, не зная, в какую сторону его надо изменять. Заметьте, навязчивое желание переделывать. Послушайте, для того, чтобы что-то переделывать, нужно знать оригинал. Потому что переделывать нужно в соответствии с оригиналом. Мудрость земная толкает людей вмешиваться в Божий промысел и становится у него на пути. Послушайте, они пытаются что-то делать, переделывать и становятся у него на пути. А недостаток Божьей мудрости захламляет жизнь ненужным. Еще раз. Мудрость земная толкает людей вмешиваться в Божий промысел и становится у него на пути. А недостаток Божьей мудрости захламляет жизнь ненужным. Это одна из серьезнейших проблем среди христианских лидеров. Пытаться кого-то изменить. Причем для этого, слушай, еще раз отмечу. Я сейчас говорю, не говорю о том, что меняться не надо. Я ни в коем случае этого не говорю. Я не сказал, что меняться не надо. Я бы больше отметил, для того, чтобы менять или меняться, это может делать только тот, кто знает оригинал. А кроме Духа истины вас, никто не знает оригинала вас. Никто. Да, человек может давать какие-то советы, но не навязывать их. Рекомендации, но не навязывать их. Никто никому ничего диктовать не может. Рекомендовать – да, предложение – да. Но только тот, кто знает оригинал, может говорить «так должно быть». Только тот, кто знает оригинал. Все. Иисус имеет на это право, потому что Он есть истина. Он может действительно говорить «так должно быть», а человек – нет. Не, есть какие-то истины, которые мы можем взять из Писания и сказать. В Писании так сказано. Но даже применить этот стих к человеку, на это право имеет только один. Это Господь Иисус, который оплатил цену этого человека. Другой же человек может подойти к этому человеку и сказать, вы знаете, в Библии написано так. И это действительно в благословение для нас, что я вам тоже рекомендую. И все. Рекомендация. Просто рекомендация. Я понимаю, что, возможно, знаете, когда столько лет люди были в рабстве, потом вдруг им кто-то сказал о свободе и еще дал возможность кому-то служить, сразу, начальник. Все хотят быть начальниками. Все хотят давать указания. И это непроизвольно, знаете, рабам дало погоны. И они вдруг начинает всех переделывать. Знаете, когда духовный младенец пытается переделывать другого духовного младенца и постоянно тычет ему на его ошибки, то все, что это делает двух больных еще больнее. Ни к чему хорошему это никогда не приводит. Хорошо, возникает тогда вопрос. Кто может взять на себя ответственность утверждать, что он знает, что не истина в характере другого человека. Только тот, кто его сотворил. Вопрос. Кто может открыть человеку, что у него в действительности лишнее? Еще раз. Только тот, кто его сотворил. То есть кроме Творца на это никто пойти не может. Почему мы говорим, что к истине нечего или от истины нечего убавить? Я не могу подойти к брату или к сестре и сказать, ты знаешь, тебе нужно это убрать. Потому что то, что я говорю, возможно, нужно ему убрать, возможно, это как раз то качество, которое во многом супер важное в его миссии. Послушайте, немногим нравился характер Петра. Это был очень жесткий человек. И когда Иисус назвал его камень, многие покачали головой. Ну как можно эту бурю, эту нестабильную погоду назвать камень? И многие бы расценивали его характер, как характер, который вообще, никакой кротости. Никакого смирения. Взял сразу шашку рубать всех подряд. Никакой кротости, никакого смирения. Не может он быть столбом церкви. Тот не может. Нет у него кротости, нет у него смирения. Все. То есть, если бы его ставили другие верующие, не Иисус, а другие верующие ставили его на определенную должность, его бы никогда не поставили. И ему бы сказали, так, мы даем тебе 3 года испытательный срок. Пока ты не уберешь... И список. Ты не можешь быть. Они бы пытались его переделать. Но то, что они старались бы переделать, Иисус сказал, это как раз то, что надо. Это как раз то, что надо. И во многих случаях именно так и происходит. Как-то ко мне подошла одна сестра, говорит, брат Олег, ты знаешь, я уже устала. Я говорю, что случилось? Говорит, я постоянно пытаюсь изменить свой характер. Я понимаю, что в моем характере такое, и перечисляю, знаете, то, и то, и то, и то. И действительно, послушайте, действительно, если вот так вот посмотреть, как бы взять Библию, ее характер в каких-то там, то можно сказать, да, действительно, сестра, тебе нужно это. С другой стороны, когда она рассказывала это, в своем духе я имел четкое свидетельство, что она не может менять свой характер, так как она не знает, что важно в этом характере для Бога. И когда я это передал, она утешилась. Утешитель же Дух Святой. Она поняла, что она занимается мазохизмом. Она пытается менять себя в том, что она не понимает. И вдруг до нее дошло, что мудрость земная просто парит ей мозги. Изнуряет ее. Потому что задача мудрости земной – пустить вас на круг изнурения, чтобы вы мучились, чтобы вы пытались что-то поменять, чтобы вы пытались что-то исправить, чтобы вы постоянно что-то копались где-то, чтобы вы постоянно уставали от этого всего, что вы делаете. Хотя вы не знаете ни входа своего, ни выхода. Хотя вы не знаете оригинал. Вы только предполагаете. И мудрость земная пускает вас на изнурительные круги. И вы бегаете их. Хотя Бог очень четко сказал, что только я знаю намерения, какие имею у вас. Вы не можете себя поменять. И как вы можете знать, что у вас лишнее? Никак не можете знать. Да, есть вещи, которые вы действительно знаете, что они у вас лишние. То есть вам нельзя ругаться теперь нецензурной бранью. Это лишнее. Этого не должно быть. Но это и так понятно. Есть многие вещи, которые и так понятны. Здесь не нужно какой-то, знаете, там, сверхдуховности. Но есть вещи, которые вы не можете в себе менять, так как вы не знаете, лишние они или не лишние. Не можете. Я прочитаю вам из книги Исаия, 45 глава, с 1 по 12 стих. Там тоже очень такое твердое утверждение. Я верю, что само это утверждение, оно пришло к пророку Исаия именно в целях, чтобы показать, что перестаньте Богу говорить, что он прав и в чем он не прав. То есть здесь как бы вот такое, знаете, идет, ну сколько вы можете вот это вести себя так, будто бы я вообще не знаю, что я делаю. Давайте помолимся за Бога, чтобы Бог все-таки понял, как правильно. Давайте будем молиться за мудрость Божию для Бога. Исаия, 45 глава, с 1 по 12 стих. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы подкреплять, покорять тебе народы. И сниму пояс из чресл царей, чтобы отворять для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища, сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я перепоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие или жатву за беззаконие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да производят правду, да раскроется земля и проникнет спасение, и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я Господь творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело сказать ли о тебе, у него нет рук? Давайте еще раз. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Или ты меня неправильно лепишь? Это лишнее. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, то есть горшок ли скажет о тебе, у него нет рук. У Бога недостает мудрости, чтобы у меня все было благословенно. Так говорит Господь. А, еще. Горе тому, кто говорит отцу: зачем ты произвел меня на свет? А матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь Святый Израилев, Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указать в деле рук моих? Я создал землю, сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Давайте сделаем такое утверждение и утвердим и закрепим для себя. Истина не может быть предметом рассмотрения чего, что в ней устарело или что в ней лишнее. Истина не может быть предметом рассмотрения. То есть вы не можете взять истину, и как делают определенные группы людей, ищут, что в ней не соответствует действительности. Знаете, в чем особенность истины? Что именно она является светом тому, чтобы увидеть то, что не соответствует действительности. Возникает вопрос, в свете чего те люди пытаются в истине найти несоответствие? В свете мудрости земной. И вы знаете, таки да, в свете мудрости земной истина не соответствует ихней глупости. Ну, конечно, истина не соответствует глупости, 100%. А как эта истина будет соответствовать глупости в их голове? Это не будет так. Поэтому они находят то, что идет вразрез с их глупостью. Истина не может быть предметом рассмотрения, что в ней устарело или что в ней не соответствует. Истина является тем, что помогает увидеть, что на самом деле устарело. То есть истина является светом, а не тем, что ее нужно рассматривать. Потому я и отмечаю, что на самом деле истина – это то, что поможет вам увидеть, а не то, что вы должны видеть. В свое время Дух Божий мне сказал, что мудрость не является предметом вашего изучения. Мудрость – это то, что поможет вам изучать что-либо. Мудрость не является предметом того, что вам нужно сидеть и вникать в мудрость. Нет. Вы должны мудрость вкладывать в свою голову, чтобы было потом чем вникать. То есть мудрость – это наполнитель вашего ума, а не то, что вы должны сидеть и вникать. Чтобы вы могли что-то видеть в мудрости, она вначале должна быть вот здесь. Вот здесь. Вот истина – это тоже наполнитель. Истина – это стандарты для души. это краеугольные камни, это твердое основание, это столбы для ориентира. Истина – это то, что поможет вам видеть истину. И истина не нуждается в том, чтобы вы сидели на нее, смотрели и давали оценку, насколько она истина. Это как раз показатель глупости. То есть глупость себя выдает всегда тем, что она пытается дать оценку истине. Как только кто-то сидит и говорит, ну, вы знаете, брат Олег, я вот тоже читал Библию, и я вижу там несоответствие. Все понятно. Следующий чай и печенье. По-другому уже все, закончили разговор. Разговор уже закончили, все. Брат Олег, ну неужели вы не хотите поговорить на эту тему? О чем? Чтобы рассматривать истину в свете вашей лжи? Ну, нет смысла. Это все равно, что вы говорите, давайте выключим свет и найдем иголку. Я же говорю, что ее здесь нет. Ну, конечно, при выключенном свете шансов, что мы ее найдем, почти нет. Потому нет. Не то, что иголки нет, шансов нет. А иголка есть. В свете, в соответствии с ложью, истина всегда не соответствует. Вот, лжи не соответствует. И это действительно так и есть. Так и есть. Итак, то, что Бог дает каждому человеку лично, а это относится непосредственно к вашей миссии, то, что Бог ожидает от вас, истина. Следовательно, в том, что от Бога не будет ничего лишнего. Оно будет, не будет обременять человека или умножать суету его в жизни. Оно будет свет и твердое основание для жизни. Притчи, 10 глава, 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает. Давайте здесь немножко остановимся, потому что здесь тоже нужно слово, которое вывести из конфликта вашей души. Что значит обогащает? Хорошо. Вы слышали такое выражение «горно-обогатительный комбинат». Это что там, обогащают сотрудников? Что такое горно-обогатительный комбинат? Что он обогащает? Кого он обогащает? То туда поступает соответствующая руда, которая сама по себе не обладает сразу теми способностями или сразу из нее невозможно извлечь то, что нужно из нее извлечь. Чтобы она могла отдать то, что в ней есть, в нее нужно внести еще определенные ингредиенты, а потом она уже может это давать. То есть обогатить – это значит чем-то наделить, чтобы что-то извлечь. Благословение Господне делает вас способными. Поняли теперь на самом деле? Делает вас способными. Способными, послушайте, есть то, что Бог ожидает от вас. И для этого нужны сверхъестественные способности. Для этого нужно Божье обеспечение. И Писание говорит, что когда Бог сказал человеку, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте, то прежде чем это сказать, Он их благословил или дал им силу, дал им способность. Он вначале дал способность, а потом обозначил, в чем именно эта способность должна быть проявлена. Потому обогащает, это значит делает способным, наделяет качествами, способностями. Это не просто, знаете, все, теперь я могу сесть на этот сундук с деньгами. Все, я благословен. А если я на сундуке не сижу, значит еще не благословен. Конечно, это младенчество, когда дети Божии начинают давать оценку только с материальной точки зрения, а именно на это многие притыкаются, младенцы. Зрелые не притыкаются, младенцы притыкаются. Потому что только младенцы читают этот стих и видят материал, материальные средства. Зрелые так не видят. Я вообще никогда не видел в этом стихе только материальные средства. Я всегда понимал, что этот стих намного объемнее, чем только одна финансовая сфера, как многие приткнулись. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. То есть то, что приходит от Духа истины, оно никогда не приносит с собой печали, потому что цель у этого – сделать человека способным. И возьмем еще один стих, то, что сказал Бог. «Только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То что мы видим? Что в истине, которая исходит от Бога, у Духа истины, там нет ничего, чтобы нужно было бы человеку убрать. Послушайте, возможно, когда вы посмотрите на какую-то истину через мудрость земную, там действительно много будет лишнего. В свете лжи. Но наоборот, сделайте все наоборот. Возьмите истину и посмотрите на то, что приходит из вашего ума. И вы поймете, что то, что приходит из вашего ума, никакого отношения к истине не имеет. Вот это правильный подход. И это изначально был определенный путь. Из невидимого должно определяться видимое. И невидимое должно лежать в основании всего видимого. Так оно было изначально определено. Бог сказал, и он увидел то, что он сказал, а не увидел, а потом сказал то, что увидел. Есть порядок бытия. Из невидимого происходит видимое. То есть истина является основанием всего. На сегодняшний день много искажений. И печально, что рожденные свыше как бы сами тоже внедряют эти искажения. Но я же вижу, что по-другому. Послушайте, пока вы руководствуетесь тем, что вы видите, вам не нужна истина. Потому что истина изменяет факт, а вы пытаетесь факт представлять как истину. Совсем другие планы. Итак, у истины нет прошлого, у нее настоящее и будущее. И будущее. Все. Экклезиаста 7 глава 13 стих. «Смотри на действия Божие. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? А если никто не может, то значит и не пробуйте. Просто примите это за основу и даже не пробуйте это сделать по-другому». Все, никто не может это выпрямить. Никто не может. Брат Олег, вы хотите сказать, что если Бог призвал меня, то я обязательно буду тем, кто меня призвал? Нет. Нет, я не сказал так. Я сказал, что если Бог призвал вас, а вы не выбираете Его волю для себя, то вы пытаетесь выровнять то, что выровнять невозможно. И на каком-то этапе жизни вы устанете. И на каком-то этапе жизни вы поймете, что вы всю жизнь не жили, а существовали, пытались выпрямить то, что Он сделал кривым. И вы просто устали. Просто устали. Потому Иоанн Креститель сказал, всякий холм да понизится, всякий дол да наполнится, кривизны да выпрямится. То есть он говорит, хватит быть теми, кем вы не являетесь. Это не есть жизнь, это существование. Не пробуйте быть тем, кем вы не являетесь. Хочу посмотреть с вами также откровение апостола Павла. Оно очень тоже хорошо открывает, что от истины нечего убавить. Не надо ничего убавлять от истины. Войдите в истину и все. Послушайте, это навязчивое желание переделывать, оно пока никуда не денется. Как только вы начинаете быть тем, кто вы есть, или идти туда, где вы есть и должны быть, у многих будет навязчивое желание вас переделать. Что-то у вас убавить, что-то добавить. Послушайте, это неизбежно. Главное, чтобы вы слушали, что происходит в вашем духе. Ну, брат Олег, вам еще надо бы вот это бы. О, вам бы еще не мешало бы убрать вот это, и будет вообще чики-брики. Послушайте, это сколько деноминаций, столько вас будут пытаться и постричь. Ведь в Библии есть яркий такой пример. Как апостол Павел должен был идти на встречу с определенной группой людей. И вот находятся советники, которые говорят, ну, ты знаешь, тебе надо остричься. Потом еще постричь тех там ребят, чтобы они тебя приняли за своего. Он говорит, ну, хорошо, если так надо, я сделаю. Он остригся, взял на себя раздержки по тех, чтобы там в порядок. Что потом после этого всего с ним сделали? Отшлепали по полной программе. Как бы он ни пытался чего-то прибавить или убавить, послушайте, истина не нуждается в этом. Это его путь, да, он тоже познавал. Но вы никак не сможете угождать людям, когда вы что-то пытаетесь убрать от истины. Не пытайтесь этого делать. Хотя у вас всегда будет появляться желание угодить кому-то. В вашем уме, послушайте, не в вашем духе. Есть дипломатия духовная. Не путайте дипломатию духовным с человекоугодничеством. Духовная дипломатия состоит в следующем. Если ты общаешься с человеком, который не ест мясо, ну, общаясь с ним, тоже не ешь, чтобы сохранять с ним отношения. Пока ты общаешься с ним, ради того, чтобы не искушать его, ну, не ешь. Если ты общаешься с человеком, который освободился от алкогольной зависимости, то в момент причастия используй сок, а не вино. Ну что, скажите, сложно, что ли? Если вы знаете, что этот человек от чего-то освободился, то, пожалуйста, не нужно тут сейчас что-то это доставать, чтобы искушать его в этом вопросе. А если вы знаете, что он относится к той деноминации, где что-то не делают или чего-то не говорят, то, пожалуйста, не нужно там блистать своими знаниями и доказывать, что вы еще не рождены свыше, потому что вы еще не бурчите. Это послушайте, это разделение нести. В этом нужна духовная дипломатия. Немощных в вере принимайте без споров, а мнение. Не нужно им что-то доказывать. Если вы знаете, что кто-то любит Деву Марию, то не надо им, пожалуйста, тыкать в глаза и все остальное тоже высказывать. Ну, любят они его маму. Ну без вопросов. Это уже не ваша проблема. Вам не нужно доказывать им что-то, переказывать им. Послушайте, это важные вещи. Поэтому, если вы с кем-то общаетесь с другой деноминацией, то больше соблюдайте духовную дипломацию. Пусть Дух Святой занимается всей миротворческой деятельностью, и пусть Дух Истины даст вам соответствующую истину для общения с этим человеком, чтобы вы приобрели его, а не потеряли его, блистая перед ним вашими откровениями. Давайте посмотрим на апостола Павла, потому что апостол Павел, он понял определенную истину для себя. То есть истина открывала ему его. Это удивительная мудрость, да? И когда истина открывала ему его, он вдруг кое-что увидел. О чем и пишет послание филиппийцам. Читаю 3 глава 4 стиха. «Хотя я могу надеяться на плоть, если другой кто думает надеяться на плоть, то я более». И начинает перечислять те качества, которыми обладает его плоть или его тело. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный. То есть это те все качества, которые были очень важны для того, чтобы занимать высокое положение не только в том обществе, где он находился, но и среди людей. Но что для меня было преимуществом на то время, пока я не был рожден свыше, это было преимуществом, то ради Духа Господня, во мне, открывающую истину, я почел читою. Да и все почитаю читою ради, это с целью превосходства познания Духа Господа Иисуса моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Дух Господень или жить в Нем. Послушайте, Дух истины открыл Савлу Павла. Услышьте меня в этом. Дух истины откроет вам вас или Бога в вас и через вас в чем-то проявлено. Бог был проявлен в Павле, а не в Савле. И Дух истины открыл Бога в Павле. И Павел увидел Бога именно в том, кем Бог его видел. И он принял для себя решение, что все остальное – это мусор. Потому что все остальное не является тем, что помогает мне в познании истины. Или другими словами, все остальное не то, что нужно Богу. Приходит просто свет. Да, все мне позволительно, но не все полезно. Но не все. Апостол Павел почитал для себя лишним только то, чего не было в истине для него. А Дух истины открывал ему, что есть истина для него. Истине нет лишнего. Но она открывает человеку, что именно ему нужно убрать, чтобы не было препятствий принять то, что в ней уже приготовлено Богом. Апостол Павел понял, что для познания истины человек, как вечное творение, должен забыть прошлое и простираться вперед. Филиппийцам 3 глава, продолжение, 13-14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь, стремлюсь. Простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего в духе Господа Иисуса». То есть истина открыла Савлу Павла. Или Бога, который будет проявляться через апостола. То есть кто открыл Савлу призвание апостола? Дух Божий. Дух Божий. Савл всегда считал себя фарисеем. Он никогда не считал себя апостолом. Но Дух истины открыл ему его миссию. Послушайте, Дух истины дан вам, чтобы открывать вам истину. Истину в соответствии с тем, в чем именно вам придется познавать Бога. Я познаю Бога в том, к чему призван я. Вам придется познавать Бога в том, к чему призваны вы, в своей миссии. И я могу вам сразу сказать, наверняка, возможно, вы никогда и не узнаете название своей миссии. Но через те задания, которые Дух истины будет давать вам каждый день, вы будете находиться в познании Бога каждый день через те задания. Вам не обязательно знать призвание, чтобы быть послушным. Но зная задание на сегодня и выполняя это задание, вы достигаете послушания, а в нем и познания истины. Познание истины совершается через послушание тем заданиям, которые вам даются на каждый день, потому что каждое задание открывает фрагмент его благоволения, а значит его. Скажите, сложно узнавать задания на сегодня? Несложно. Несложно. Просто хотите их знать. Это не то, что знаете, ну, Дух Святой, ему надо, он скажет. Нет, вы неправильную позицию занимаете. Это важно для вас в первую очередь. Это нужно вам в первую очередь. Я верю, что рожденным свыше нужно просто изменить взгляд на Бога. Послушайте, Бог людям – это дар. Его путь для людей – это дар. То есть Бог дарует вам путь. Он дарует, он его не навязывает. Религия диктует. Религия пугает и пытается навязать этот путь. А Бог хочет, чтобы к тому пути, который он приготовил для каждого человека, люди относились как к дару. Знаете, как кто-то приходит, муж любящий приходит домой и дарит букет цветов. И жена радуется, она принимает этот дар с благодарностью. Вот Бог хочет, чтобы мы приняли его путь, дарованный нам, как дар. И просто порадовались, сказали, слава Богу. Теперь у меня есть то, почему я могу идти и быть благословенным. А я всегда вот это ползал по этой грязи, думал, что это есть жизнь. Оказывается, это грязь, это не жизнь. А вот мне Бог подарил жизнь. Теперь я выбираю жизнь. Я выбираю путь, по которому мне идти. Это путь жизни. Я его выбираю. Спасибо тебе за этот подарок. И Дух Божий очень часто побуждает меня вот именно обозначать важность этого выбора. Я благодарен тебе, Отец, за то, что ты даруешь мне путь жизни. И я выбираю его. Я выбираю задание на этом пути. Я выбираю волю твою на этом пути. Я выбираю истину на этом пути. Я выбираю тебя в этом пути. Это важные детали, и я вижу, что эти детали являются тоже составляющими истины, потому что ваш выбор никто не будет приступать, а ваш выбор для Бога очень важен. И если вы выбираете истину, то и Дух истины будет наставлять вас на всякую истину. Это даже просто. То есть, если вы включаете свет, то это ваше волеизъявление, которое тоже будет учитываться. И если вы приглашаете Дух истины наставить вас на всякую истину, то, в первую очередь, вам нужно быть готовым, что вы не обязательно увидите то, что вам бы хотелось увидеть. Но когда вы знаете, что Дух истины – это Он же Дух любви, то вы понимаете, что все, что Он высветит, Он не просто высветит, Он высветит то, чего не должно быть, и покажет то, каким оно должно быть. Смотрите, прекрасно. То есть вас никто не застает в таком состоянии. Ну, все, этого не должно быть, все, тебе конец. Нет, вот этого не должно быть, а вот так оно должно быть. То есть вас снова никто не лишает выбора. И вы говорите, хорошо, я выбираю, чтобы это было так. Говорите, хорошо, пошли дальше. Пошли дальше. И вы идете дальше. познание истины. То есть это постоянный процесс, изо дня в день, изо дня в день, от задания к заданию, от задания к заданию. Вы движетесь в познании истины. Потом кто-то подходит к вам и говорит: о, вы знаете, истина такая тяжелая, ее так сложно познавать. Вы скажете: здравствуйте. Истина – это Эдемский сад, сад блаженства. Истина блаженна, как ее автор. И он благ, как и всегда. И истина, как сказал Иисус, она легка. Умом и для ума она тяжелая. Потому что для ума она не предназначена. Хотя и обновление ума она тоже готова взять на себя. Давайте немножко подытожим. Подытожим по этим трем особенностям. Мы с вами рассмотрели три особенности истины. Конечно, мы совершили очень короткую экскурсию в этом вопросе и короткое исследование. Но их уже достаточно, чтобы для того, чтобы мы могли продвигаться дальше. Первая особенность истины, что истина пребывает вовек. Хорошее качество и хорошая особенность. Это то, что в целом открывает нам вечность. Следующая особенность: к истине нечего прибавить. Тоже очень важная особенность. И от истины нечего убавить, это то, о чем мы говорили сегодня. Когда вы соединяете между собой третьих составляющих, то, в общем-то, вы обретаете то твердое основание, которое вам важно. По сути дела, вы выбираете для себя стандарт. Вы выбираете для себя камень, вы выбираете для себя свет. То есть в этом есть особенность истины. Философы, они любят как бы об истине говорить как о чем-то, как сокрытом каком-то там чему-то недостижимом. Послушайте, мудрость земная именно всегда так и представляет. Послушайте, дух истины дан вам, чтобы вы реально достигали познания истины. Причем не во всем, а в том, что для вас важно и жизненно важно. Конечно, мудрость земная начинает раздувать баян, вот это вот и в никуда. Поэтому чаще всего, когда начинают вот это «никогда не знаешь» и там еще что-то, 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 это как раз первое проявление мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что глаза глупого на краю земли. Мудрость земная всегда ведет куда-то на край. Там мы никогда не видим, мы даже и не предполагаем. Но вы знаете, не всегда вам будет открыто. Послушайте, если вам не всегда, то мне всегда. То, что мне надо, всегда открыто. А то, что мне не надо, так оно мне и не надо, чтобы оно мне было открыто. Поэтому я благодарен Богу, что лишнего Он мне не открывает, а то, что Он мне открывает, всегда меня благословляет. Хорошо? Хорошо. Это раньше я пытался залезть туда, куда лазить не надо было. Но я думал, что это тайна, которую очень важно знать. И, знаете, пытался перелезть. И пока я лазил вот это, вот, знаете, искал эти тайные ключи, там тайные, время терялось. Эффекта никакого, больше разочарования. Не надо все знать, не надо все уметь, не надо все понимать, не надо все. То, что вам надо, духом истины вам будет открыто, и вы в этом будете научены, наставлены. И именно это будет являться основным, что поможет вам зайти в вечность и пойти в вечности дальше. Все. Хорошо. Итак, особенности истины, которые мы обозначили, во многом раскрывают ее цель. Потому что у истины, которая представлена в данном случае в отношении естественного физического мира, то, что ее наполняет, есть определенная цель. И уже как бы о самой цели истины мы будем говорить на следующей нашей встрече, которая состоится через два вторника. Так как мы опять уезжаем на божественные встречи, и два вторника у нас встреч не будет. Но у вас будет хорошее время, молитва о том, чтобы Бог открывал вам истину, самопознание, чтобы у вас было откровение. Откровение об истине, и чтобы вы все-таки рассматривали ее как твердую опору для вашей жизни. Еще раз отмечу, вам не нужно знать все. А то, что вам нужно знать, духом истины для вас будет открываемо. Никогда не переживайте за то, что кто-то узнал больше, чем вы. Ну, брат Олег, вы получаете такие откровения, а я таких не получаю. Ну, оно вам и не надо. Брат Олег, вы читаете Библию, вам Дух Святой читает, а мне не читает. Слушайте, есть то, что Он читает вам, есть то, что Он читает мне. Когда мы встречаемся с вами вместе, и я не пытаюсь уничижать то, что Он дал вам, а вы не пытаетесь уничижать то, что Он дал мне, то мы узнаем еще больше о том, что вы прочитали. Ну, тебе хорошо. Но почему-то рожденные свыше, когда встречаются, они пытаются друг другу сказать, что то, что им открыто, это истина, а все остальное не есть. И начинают друг другу хватать за горло. Конечно, это мудрость земная, опять-таки. Это мудрость земная. Поэтому будьте благодарны за то, что открывается вам. Будьте благодарны за то, что Дух Святой открывает вам. И если Он пока больше вам не открывает, не переживайте. Не надо лишнего брать. Потому что пока вы, значит, больше понести не можете. Но вы благодарите за то, что Он взращивает вас и поможет вам взрослеть. Взрослеть. Мы не должны быть все одинаковыми. Потому что есть родители, есть юноши, есть дети. И у каждого своя задача. Есть призванные, а есть те, кто еще на пути в призвании. А есть те, кто учатся, чтобы потом войти. Но не нужно быть всем одинаковыми. В этом нет необходимости. И если мне что-то открывается, вы просто сказали, слава Богу, брату открылось, теперь и я буду знать. Да и все. Потому что мы семья. И если я имею к чему-то доступ, к какой-то премудрости, то я имею доступ к премудрости лишь по одной простой причине, потому что она нужна вам, а не нужна мне. Если бы она не нужна была бы вам, мне бы она бы тоже открыта не была. Поэтому в большинстве случаев то, что я получаю, причина не во мне, а причина в вас. Другое дело, вы об этом не знаете, зато и знаю я. Поэтому у меня нету никакого состояния, вы знаете, брат Олег, вот вы знаете, молодцы. А я не занимаю позицию, я вам сейчас расскажу, слушайте меня. Я знаю, что если бы не вы, то я бы и вообще чуть-чуть бы и не знал бы. Поэтому я знаю, откуда растут у этого всего ноги, как, знаете, высказано. Потому что вы основной, тот, кто дает запрос. Вы. Потому и получаете это, потому что Дух Святой дает это именно по причине вас. А я лишь просто передаю. И больше ничего. Так что как раз моего участия меньше всего. В основном все участие ваше. Ну и по ответственности примерно та же картинка. Потому что вам дается, значит, вы и ответственны. А вы, брат Олег, а я передал просто. А я здесь при чем? Хорошо вы устроились. Я знаю. Но есть моя ответственность. Я ее пока обозначать не буду сейчас. Но чтобы вы тоже понимали, вы теперь в курсе. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам познание истины. И те качества, которые мы уже с вами увидели, те особенности, которые уже увидели, надо уже научиться в этих особенностях дальше жить. Отец, спасибо тебе. Благодарны Тебе за то познание истины, которое уже совершается Духом истины. Благодарны Тебе за эти три особенности, которые Ты обозначил нам на основании Твоего Слова. И помоги нам Духом Твоим эффективно это применять при чтении Твоего Слова и при выполнении Твоей воли. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух Твой помогает нам не устраивать со своей жизни эксперимент, но познавать Тебя каждый день. В тех заданиях, которые Ты даешь на каждый день. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты не скрываешь себя, но открываешь себя в воле Твоей, в заданиях Твоих каждый день. Спасибо Тебе, Отец, и мы благодарим Тебя за то, что Дух Твой, Дух истины, помогает нам знать Тебя, Твои пути, Твою волю, Твои намерения и Твое Слово. Спасибо Тебе, Отец. И я благословляю каждого слушающего это послание. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они больше никогда не останутся прежними. Спасибо Тебе за познание истины, за путь жизни. Спасибо Тебе за то, что никто из них не останется прежним. И, Отец, мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни, восполняя наши нужды, чтобы мы были богатыми, щедрыми, и чтобы мы на всякое доброе дело всегда были приготовлены. И мы принимаем это с благодарением. И мы берем свое семя веры, которое Ты даешь нам для сеяния, и даешь обилие посеянному. Мы благословляем свое семя веры, мы высвобождаем урожай с этого семени во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Мы принимаем быть богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Да исполнится воля Божья на земле во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за это послание, за ту мудрость, которую ты открываешь нам Духом Твоим во имя Иисуса. Аминь.